Я приветствую вас, друзья, братья, сестры. Позвольте мне сегодня вам послужить. Но от вас что требуется, это чтобы никто не засыпал. Мы понимаем, что сегодня пик нашей недели, самая высокая точка. Мы все усталые, те, кто работает. Поэтому мне хотелось, чтобы мы настроили наши сердца на все то, что мы сегодня уже начали слышать, и то, что будем продолжать слышать. Наша тема сегодня будет «Соль земли и свет мира». Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Вот, и мы с вами будем задаваться вопросами, почему Иисус Христос использует вот такое вот слово, вот такой элемент на нашей земле, как соль. Да? Соль, она главная. Хотя можно было сказать в краткости, ну, соль использовали там, для того, чтобы продукт не портился, холодильников не было. Вот мы вот такие вот должны в мире. Ну, казалось бы, на этом все. Можно было сесть и помолиться, и разойтись. Но давайте немножко обратим особое внимание на сегодняшнюю тему, которая написана Матфея 5, с 13 по 16 стих. Когда говорится «соль земли и свет мира», прежде всего здесь говорится, каким мы, верующие, должны быть пример для окружающих людей в этом мире. В этом мире люди очень разные, не все хорошие, очень много, которые могут нам сделать вреда. И все равно нам Библия учит, чтобы мы могли быть в этом влиятельном с плохой стороны. Плохим влиянием в этом мире должны были делать хорошее влияние. То есть соль земли и свет мира – это как иметь хорошее влияние на людей. Кстати, то влияние, которое повлияло на тебя от Бога, и в тебе видно, что ты ходишь под влиянием. Мы сегодня зададим вопрос, почему Иисус Христос использует слово «соль». И мы попытаемся найти несколько таких пунктов, несколько таких вещей по причине того, что Он называет «вы соль земли». Когда Иисус Христос учил в Нагорной проповеди, Его слушали очень много людей, но прежде всего Его учение это было для учеников, для Его учеников. Он говорил всем, но в момент Он поворачивается и говорит Своим ученикам: «Вы соль земли, вы свет миру». Давайте прочитаем эти стихи, 13 по 16. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Опять Иисус Христос говорит ученикам, что вы соль земли. Соль земли, она используется в Библии, на протяжении всей Библии, в разных контекстах, в разных формах. Соль земли – это те же ученики, которых призвал Иисус Христос. Ловцы человек – это соль земли. Раб – это соль земли. Христианин – это соль земли. Дети Божьи – это соль земли. Царское священство – это соль земли. Это люди, взятые у дел – это соль земли. То есть в этих разных направлениях оно используется как соль земли для того, чтобы мы могли возвещать его царство другим людям. Когда мы смотрим на эти стихи, и прежде всего мы не можем понять этих нескольких стихов, друзья, не поняв остальные первые с 3 по 12 стих. Мы не можем с вами взять вот этот 13, 14, 15, 16 стих и в отдельности их изучить, потому что это будет непонятно. Мы с вами должны понять, что начальной точкой соли земли и свет миром должен быть фундамент. Никакого другого фундамента не должно быть, как только нищие духом, друзья. Зачем нужно быть нищим духом, чтобы иметь вот эти свойства, хорошие качества соли? Вы понимаете, нищий духом поможет вам сделать несколько таких направлений в вашей жизни. Нищий духом, оно поможет вам узнать самого себя, кто вы такой есть. Нищий духом, он вам также поможет понять Иисуса Христа, кто такой Иисус Христос на самом деле, намного больше. В-третьих, нищий духом вам поможет понять, какое ваше отношение должно быть к Иисусу Христу. Мы очень часто задаемся вопросами, ну, соль земли, это могут быть выдающиеся какие-то люди, там, проповедники, там, а потом пастыри, ну, а я член церкви, вот, я вот в рядах сижу, вот, слушаю, слава Богу. Нет, каждый человек, который духовный банкрот, который нищий духом, это человек, который возрожден свыше, это человек, который покаян, это человек, который нуждается в Боге, у него теперь есть много обязанностей. Это быть солью земли. Вы призваны быть солью земли, у вас нет другого выхода. И мы с вами будем говорить, почему Иисус взял вот именно вот этот термин. Когда мы смотрим на эти стихи, в этих нескольких стихах Иисус Христос подводит итог верующих в этом грязном, как бы разлагающемся мире. А если еще точнее, то это те, кто живут в соответствии с заповедями блаженства, друзья. И это те, кто стремятся быть в этом мире солью и светом, то есть добрым примером для всяких разных людей. Но мир, к сожалению, он думает о себе немножко по-другому. Вы можете записать, если вам это поможет запомнить сегодняшнюю тему. Я его назвал «мир, успешный мир». То есть у мира и у людей, которые являются солью земли, как Иисус называет, совершенно разные системы ценностей. У них разные стандарты, они видят вещи совсем по-другому, они разные, вообще разные. То успешный мир сегодня успевает и смотрит на оболочку своих успехов, но не внутреннее состояние человеческой души. То он сегодня, мир бредит тем, что сегодня технология улучшается. Человек становится умнее. Раньше были мобильные телефоны, вот такие большие, а сегодня могут сделать вот как вот этот пульт управления, маленький. То есть видно, что люди становятся умнее во всех отношениях. Люди каким-то образом пытаются контролировать злом и добром. Мы об этом поговорим поточнее. Или люди, они борются со здоровьем. Обратите внимание на мир, в котором мы живем, который думает, что он, в общем-то, не разлагается, а наоборот, он становится лучше. Это такое понятие в мире. Ведь человечество, оно действительно сделало просто грандиозные успехи в области науки, в области медицины, там, исторических каких-то исходов, или педагогического, психологического, или технологического какого-то развития. То есть человечество видно, как оно поднимается. Но, друзья, природа человека, она внутренняя, его состояние души, оно нисколько не изменилось. То есть с оболочки, снаружи он стремится, он умный, он успешный человек в этом успешном в мире. Но, к большому сожалению, его внутренность осталась прежней. Знания человека, оно действительно возросли, но его моральный уровень, друзья, он значительно снизился. Что это значит? Это значит, возросла самоуверенность, но спокойствие духа исчезло. И многие преуспевают в достижениях, но почти в своих достижениях потеряли смысл жизни, друзья. Если не произошло у человека радикальной перемены, если не произошло радикальной перемены в сердце и в разуме человека, то в его жизни, в его успешной жизни, в его успешном мире он только изобретает и ищет себе больше способов для своего разложения, для своей гнили, где человек гниет вместе с миром. перемена внутреннего человека – это очень важна. Я не знаю, если вы следили, бывало такое, что есть многие выдающиеся философы, есть многие религиозные деятели, выдающиеся проповедники XIX века. Не все, но есть их горсточка. Вот. И они с таким оптимизмом смотрели вперед, что вот совершенство человеческое, оно улучшается, и что в конце концов человек, он становится умнее, там, и потом, вот, значит, будет так называется «золотой век человечества», где забудется война, где, значит, не будет болезней, где не будет насилия, где не будет ни убийства, никто не ворует, и, в общем-то, будет так называется, они называют братская любовь. Вот такое понятие о мире. Например, люди, которые говорят, как я там выделил в своем пункте, пытаются контролировать злом и добром. Каким образом? Мы видим, что человечество, оно действительно считает себя успешным в области медицины, которые они думают, что они успевают во многом. Некоторые ученые, они предложили, что посредством хирургии или точной такой электронной стимуляции мозга, что всю плохую природу человека можно удалить и оставить его только хорошую. Или же еще один такой доступ у них есть, где они подчеркивают успех мира и людей, в котором они живут. Это другие считают, что создание совершенной личности человека или свободной от зла, или там от какого-то греха или проблем, это задача генной инженерии. Это то есть клонировать, да, человека, опять удалить от него какие-то такие плохие пороки и, в принципе, сделать из человека зомби. Вот. Но почему, друзья, Иисус Христос использует соль земли? Почему Он использует соль земли? Может быть, на это есть причина? Очень часто мы привыкли слышать проповедь, которая связана с солью земли. Это говорят, ну, соль, она вкусная, это значит, они каким-то там вкус констатируют что-то одно или другое, или третье. Соль, она белая, она с многих кристалликов. И вот они стараются ее совместить с чем-то. Когда мы с вами смотрим на эту картину, и картина нам очень ясна о том, какое представление о людей в мире, о его мире, в котором он живет. Люди думают, что проблем нет, люди становятся лучше. Вот немножко, и все, не будет зла. Да? Люди и государство там все контролируют, все у них пучком взято, как говорится. Друзья, но почему Иисус Христос использует соль земли? Да? Мы знаем, да, что соль, она очень полезна, если ее использовать в правильных пропорциях. Да? Давайте немножко поговорим о соли. Мне кажется, мужчинам, мужьям соль и вообще сегодняшняя тема как никогда, наверное, запомнится. Потому что очень часто нас жены или мамы ругают мужчин, что мы пересаливаем наши супы или салаты. Вот. Поэтому соль, мне кажется, для мужчин здесь вот эта тема, она особо запомнится. Мы любим соль, мы просто без соли не можем обойтись. Поэтому давайте с вами немножко поговорим о соли. О соли, да? Вот. Соль для людей играла очень важную роль, особенно когда мы возвратимся в далекое прошлое, Ветхий Завет, Новый Завет, да? Соль, она для людей играла очень важную роль. Соль имела особой ценности, ну, намного больше, чем сегодня. Сегодня можно услышать, как наши мамы или жены запрещают категорически пересаливать наши блюда. Вот. Но это не так было в прошлом веке, да? В прошлых веках. Вот. Ее часто называли божественной. Ее называли божественной. Например, римляне считали, что соль – это еще как бы вторая, самый главный элемент после солнца. Например, римляне, они платили своим солдатам жалование солью. Да? Вот. И поэтому есть как раз-то вот такое выражение – он соли не стоит. Или у русских есть подобное выражение – малосольный какой-то. Да? Вот. То есть, что это значит? С ним нельзя иметь дело, с ним нельзя иметь союз, с ним нельзя договориться. Он не друг, То есть он лукавый, но он ненадежный. То есть вот это вот то, что знает, да? Он соли не стоит, он не заслуживает, да? А что можно еще о соли сказать? Соль, она служила знаком дружбы. Вот у русских или украинцев, да, есть тоже во время свадьбы хлеб и соль, да, тоже хорошие элементы. Вот. Соль служила знаком дружбы. Например, для двух людей разделить соль означалось, это значит забота друг о друге. Друзья, придайте значение этим словам. Это действительно, когда могли два врага встретиться, но если они сидят за столом и едят соль, это значит, особое отношение у них появляется. Это как должны относиться друг к другу два врага, как два лучших друга, друзья. Например, на Дальнем Востоке соль, она служила знаком союза, знаком договора, знаком согласия. То есть были свидетели, они договариваются об одном деле, и потом щепотку соли, кажется, они ели. И это имело у них как бы особое удостоверение. То есть соль, и поэтому ее и называли, что она как божественная. Да? В Библии много говорится о соли. Есть крещение соли, то есть это новорожденный, это так ее называют теологи, кажется, которые изучают Библию. Это когда ребенок рождается, его натирают солью, чтобы к нему всякая инфекция, значит, не прилип, не пристала. Вот. Также есть, где Бог устанавливает завет соли, помните, где посыпать жертву нужно было соли. Также используется соль в качестве предохранения еды или там какого-то продукта от порчи, вот, то есть чтобы она не гнила. Да, раньше не было холодильников, то есть нужно было сохранить продукт как можно дольше, и он натирали солью, чтобы оно не испортилось. То есть нам здесь становится понятно из исторических данных, что соль здесь, в общем-то, ну, о привкусе мало говорится, да, о привкусе мало говорится, но здесь говорится, что соль – это союз, соль – это верность, соль – это, значит, можно понадеяться, соль – это, значит, дружеские отношения, соль – это, значит, отсутствие врагов. То есть даже вот на этих исторических данных мы можем сделать вот такие вот подобные выводы. Но есть и ложная соль. Есть ложная соль, которая говорит Иисус Христос в 13 стихе. Он говорит, если же соль потеряет свою силу, то есть она потеряет свою функцию, она никуда не будет, ну, она негодная. Да? Бывала такая соль, она очень похожа цветом, она очень похожа кристалликами, но в ней как такого не было вот этой функции, чтобы она могла предотвратить вот этот продукт. Она была, в ней не было той важного элемента, который могло сохранить какие-то продукты. Вот. Эту соль брали и бросали, вот, где люди ходят, вытаптывают тропинки. Вот. И там, где она была, вот эта ложная соль, вот, там на ней ничто не росло. И поэтому Иисус говорит, в ней нет никакой цели. То есть она бросается, люди по ней ходят, и это самый эффект. То есть здесь говорится о двух разных соли. Какой мы сегодня солью находимся? Настоящая, от которой можно сопоставить на данный момент, или ложная соль, в которой отсутствие вообще признаков жизни нет. Куда она попадет, там нет никакой жизни. Там, наоборот, она губит и ничего не растет. Там только вот люди по ней потопчутся и все. Почему Иисус использует именно соль, друзья? Интересный вопрос. Потому что он видит от самого начала, что мир становится хуже, а не лучше. Мы с вами прекрасную картину имеем о том, как мир сегодня расписывает свои успехи в разных красках. Иисус это видел совсем по-другому. И поэтому он решил использовать именно соль. Потому что он видел, как вот этот мир, он распадается, он разлагается, он тухнет, он невкусно пахнет. Этому миру нужна соль, да, причем не фальшивая, а настоящая. Потому что мир, он хуже, а не лучше, да. Причина, почему соль нужна была миру, По одной причине, потому что мир жил во тьме. И поэтому Иисус говорит, вы соль земли, вы свет миру. Давайте посмотрим на корни, откуда это все произошло. Да? Мне пришлось пролистать почти всю Библию, чтобы понять как можно больше вот это качество соли и почему Иисус решил использовать соль. Да? Вот. В Бытие 2 главе 15 стихе пишется: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть сад. Друзья, скажите, кого должен был Адам хранить? Ему что, копье нужно дать? Там кроме него, там кто-то еще бегал по Эдемскому саду? Там следить, чтобы он не безобразничал? Или что охранять, друзья? Кого охранять? То в этом стихе, 2 главе, здесь вот отсюда все начинается. Смотрите, здесь видно, что Адам как Божий представитель для всего человечества или для всего того, что Бог создал для всякого существования. То есть человек получает большую ответственность, так же, как и христиане сегодня, так же, как и соль земли, так же, как и люди, которых призвал Иисус Христос, ловцы человеков, так же и Адам. Да? У него была большая ответственность от самого Бога для того, чтобы они могли быть хорошими, управляющими всем Божьим творением, друзья. То есть они не должны были допускать к разрушению в мире, в котором они были созданы, в котором они были поставлены. И тем более не должны были приводить его к порче или гниению. И это касалось всему тому, что Бог создал, друзья. Обратите внимание на 17 стих, где здесь предупреждается, Бог говорит: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть должно было быть какое-то влияние, которое могло было повлиять на Адама или на первых людей, которых Бог создал. Здесь говорится, что непослушание, друзья, если ты не послушаешься Адам. Бог как бы говорит, посмотри все то, что я создал, посмотри, как оно все гармонично, смотри, не разрушь. То есть, другими словами, ты должен быть послушен то, что я тебе говорю. Также и говорится, что не ешь с этого дерева познания добра и зла. Какие могут быть результаты? Результаты, что если ты вкусишь, смертью умрешь. Здесь точно, друзья, говорится, что непослушание – это разрушение. Друзья, что принесло непослушание? Оно принесло разрушение всему миру, гниение, порчу. То есть оно тухнет, оно тлеет. И поэтому здесь говорится, что непослушание, друзья, запомните, непослушание Богу – это гнилье, это разрушение, что в итоге приведет к гниению всего мира, друзья. Гниение мира и его разрушение означает через непослушание, друзья. Это значит мгновенная духовность смерти и медленной физической смерти. То есть человек тлеет, или он постепенно умирает. Человек послушался, но, к сожалению, он не Богу послушался. Он послушал рекламу. В этой рекламе было заложено вот это влияние мира, если так сказать. И человек впался под это влияние, и он повелся, если так сказать, на этом влиянии. Бытие 3:17-19. Последствия. Смотрите, Бог говорит Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, которого я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться во все дни жизни твоей». И потом описывается вот это проклятие. То есть труд теперь будет твоей тяжестью, твоя работа будет тяжестью, да? Опять мы вернемся к нашему вопросу, почему Иисус и решил использовать слово «соль». Самое первое, потому что Иисус точно знал, что мир, он разрушается. Вот этот самый первый пункт, который состоит из нескольких полагающихся здесь, поможет нам понять, как видел Иисус Христос мир, в котором мы живем. От самого начала Иисус Христос видел, что мир – это разрушение мира в результате падения. Человек, он имел другое влияние. Иисус Христос говорит, что мир, он не становится лучше, он становится хуже, поэтому и нужна соль земли и свет мира. И, во-первых, оно находится в людях. Разрушение находится в людях, друзья. Где говорится, в Бытие женщина будет страдать, в рождении детей, она будет подчиняться мужу, работа мужа станет тяжестью, там сорняки, колючки и так далее, да, в поте лица. То есть работа – это не проклятие, работа – это скорее сейчас, сегодня, в результате падения человека, оно стало тяжестью человека. Мы знаем, что человек, он работал в Эдемском саду, но оно не было его тяжестью. То есть это тяжесть, это проклятие, это тление, это человек, он всяческими путями пытается избежать от этого труда. Вот. И второе, разрушение мира в результате падения, да, оно находится не только в людях, но и в мире, друзья. Поэтому Иисус Христос говорит, вы соль земли. Это не привкус, это не кристаллики, это не какой-то химический состав. Это вы для предотвращения вот этой самой земли, которая разрушается в результате падения, которая есть не только в мире, но и в людях, друзья. Не только в людях, но и в мире. Совсем несколько поколений после того, когда произошло падение человека в 6 главе Бытия, 5 стихе, где Бог видит, что человек, что его... И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Прошло несколько поколений. Мир, к сожалению, не стал нисколько не лучше. А наоборот, его моральные стандарты занизились. Они занизились. То есть здесь дальше в другой главе не поймешь, человек приходит и хвалится, что он кого-то убил, или он там не совсем понятно. То есть, ну, можно сказать, что стандарты занизились. То, что они делали ужасные грехи, для них это считалось вполне в порядке вещей. Смотрите, Иисус говорит, что смотрите на мир, поэтому вы должны быть соль земли. Люди разрушаются в этом мире, мир разрушается. И потом Иисус говорит, не стоит держаться за этот гибнущий мир. Вы или соль земли, или вы с этим гибнущим миром. Вы должны быть соль земли. Смотрите, Матфея, 6 глава, 19-20 стих, где Иисус нам дает знать, что не стоит держаться за гибнущий мир. Мы очень часто привыкли держаться за материальное, то, что в этом мире. Смотрите, не бойтесь, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут. То есть он говорит, все, что в этом мире, оно в конце концов сгниет. Здесь нет смысла там что-то собирать. Оно или проржавеет, или сгниет, или какая-то летучая ее съест, или там еще что-то. В общем, не стоит его собирать. Не стоит держаться за гибнущий мир, друзья. 20 стих. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Вот где нужно держать, искать себе сокровища. То есть человек, он вообще по своей природе, он ориентируется часто на мораль, на материальное, то, что в этом мире. И часто вещи в этом мире, они много могут значить для нас или иметь на нас большое влияние. Потому что мир и все, что в мире, оно проклято, и поэтому это нонсенс, это не нужно нам собирать эти сокровища, которые, в принципе, временны в этом мире. То здесь, в этом месте, говорится, что о двух разных систем ценностей. Для первого важно разложение мира по одной причине, потому что он живет во тьме. Поэтому Иисус говорит, нужна соль земли и свет миру. Второе здесь говорится, что важно, жертвуя собой в этом мире для воли Божией И это большой труд, где ты жертвуешь собой, где ты являешься соль земли, где ты собираешь все сокровища в небе, а не на этой земле, где все, в общем-то, гниет. Поэтому Иисус Христос говорит, что разрушение мира в результате падения, оно в людях, оно в мире, не стоит за него держаться. Мы еще раз об этом говорим. Следующее, четвертое, это верующие спасены, друзья. Верующие спасены от этого разрушения, от этого гниения. Да, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», друзья. Здесь самое главное мне хотелось подчеркнуть, что всякий верующий, то есть те, кто только верует в Иисуса Христа, они будут спасены от этого разрушения. Они будут спасены от этого проклятия, которое принес нам первый царь, то есть Адам, да? Вот. И только через веру в Иисуса Христа. Да, здесь не говорится о том, что ну, вот главное вот как-то придерживаться к Иисусу Христу, и Он тебя спасет, а там живи как хочешь, делай что хочешь. Вот. Нет, это через веру только в Иисуса Христа. Вот. Для того, чтобы сохранить человека, в этом стихе нам также говорится, для того, чтобы сохранить человека от разрушения в разлагающем мире, то есть он, человек живет в плохом влиянии, потому как мир выделяет плохое влияние. Вот. И Бог, Он перевоплощается в человеческое тело, но Он не делал никакого греха. И служит здесь, в этом инфекционном мире, как качество соли, для того, чтобы предотвратить или сохранить от порчи, от разрушения, от разложения, от смерти, но и к жизни вечной. То есть здесь говорится о очень сильном влиянии, друзья, о сильном влиянии, которое оказало только на верующих в Иисуса Христа через веру, в Его приходом для спасения от разрушения греха, который приносит смерть. Следующее, друзья, мы можем подчеркнуть, что христиане являются соль земли в разлагающем мире. То есть Иисус Христос говорит, соль земли, она важна, потому что мир, он не лучше становится, люди, они не лучше становятся. То есть не стоит за него держаться. Потом только верующие могут быть спасены, только через Иисуса Христа. После того, как вы спасены через веру в Иисуса Христа, христиане должны становиться солью земли. Они должны занимать место теперь, какое занимал Иисус Христос в этом мире. Почему Иисус Христос использует слово «соль земли» или эту иллюстрацию? «Вы соль земли, вы свет мира». Потом говорит, «Да светит свет ваш пред людьми». Когда мы говорим о соли земли и свет мира, это говорится также о влиянии. Иисус Христос говорит о соли, потому что мы должны влиять Его влиянием на окружающий мир. Да? Мы, как простые люди, очень часто нам хочется быть влиятельными. Очень часто мы из себя выворачиваемся, пытаемся, может быть, доказать, может быть, просто повлиять. И нам хочется, чтобы человек, он ходил под влиянием от того, что мы пытаемся ему навязать, а может быть, посоветовать, да, разные есть ситуации. Но давайте посмотрим о особом таким влиянии, которым связано с солью земли и свет мира. Да? Давайте простой пример возьмем. Что такое влияние? Да? Влияние. Ну, ради иллюстрации мы приведем такой один пример. С тех пор, как он купил мотоцикл, он стал байкером. Он стал байкером. То есть вы замечаете, то есть человек до того, в общем-то, был ботаником. Он там ромашки собирал, там цветы изучал, читал, а вот сейчас он купил мотоцикл, он стал байкером, то есть он по влиянию. То есть в нем произошла полная система ценностей поменялась, да? То есть раньше он читал, а теперь он в бандане, там с черепами катается, там на рисунке змеи, мотоциклы всякие громкие. То есть в нем что-то поменялось, да? Его интересы поменялись. Он под влиянием, да? Или же говорят under influence of alcohol, или говорят под влиянием алкоголя. Вообще-то он ходит прямо, а когда выпьет, он идет, будто одной ногой пишет, другой зачеркивает. То есть он под влиянием. Вот такое подобное влияние, оно как-то контролирует тебя. Ты под этим влиянием. Вот такая же проблема в этом мире. Те люди, которые игнорируют соль, которые игнорируют вот этот свет, они хотят жить во тьме. То есть это влияние. Они живут под этим влиянием, где они не хотят видеть другой системы ценностей, других стандартов. Они любят свое, да? Вот. То влияние – это радикальная перемена. То есть мы под влиянием от Бога, да? Оно заставляет нас иметь страх перед Богом, да? То есть влияние – это радикальная перемена. Иисус использует соль для очень важной для людей иллюстрации, для того, чтобы показать несколько вещей. Первое – это разложение мира, и второе – это влияние. Это влияние. Сильное слово, оно сегодня нам пригодится. Для того, чтобы показать, что соль – это значит носить в себе Божий авторитет, а не свой какой-то. Божий авторитет носить в себе – вот что значит соль. Которое произвело на меня, на тебя радикальную перемену, и ты под влиянием, и в тебе окружающие видят это влияние. Поэтому Иисус говорит в 16 стихе: «Так светит свет ваш пред ими, чтобы они видели ваши дела, и чтобы прославился Отец ваш Небесный». Мне здесь не нужно быть солью земли. В каком смысле? В том, чтобы повлиять дурным влиянием, где осудить с ног до головы человека, где, так сказать, извините за выражение, наехать на него и сказать гордо: вот я же соль земли, ведь Иисус призывает нас соль земли. Ничего подобного, друзья. Каким образом должно быть влияние? Влияние должно быть нашими делами, друзья, прежде всего. Еще очень важная вещь, которую очень часто можно увидеть, где люди отделяются от мира. Вообще, в прямом смысле, они не хотят ни электричества, они не хотят иметь ни микроволновой печи, говорят, сатанинское чудо. Разных таких всяких очень глупых вещей есть. Или люди, они не хотят выходить в мир на контакт с людьми, да, в этом мире. Опять, в мире, в котором мы живем, он имеет плохое влияние, да. Но смотрите, Иисус этого не говорит. Он говорит ученикам: вы соль земли, вот именно вот в этом плохом мире. Но смотрите, чтобы мир не повлиял на вас, но вы должны повлиять на мир. Это очень ясно в своей молитве. Иисус Христос молится Богу в Евангелии от Иоанна, 17 главе, выборочно, 15, 16, 18, прочитаем. Он говорит, Богу молится Иисус Христос, он говорит о этих учениках. Он говорит, другими словами, о тех соли земли, которые рядом с ним стоят. Вот они соли. Это то же самое, что и ловцы человек. Это то же самое, что рабы. Это то же самое, что дети Божии. Это то же самое, что граждане Царства Божия. То есть только в разных формах выделяется. Но можно сказать, что он здесь обращается к именно той соли, о которой он имеет в виду здесь в 5 главе. Он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть здесь говорится о двух разных системах ценностей. Он не говорит, что так, ученики, вам нужно отделяться, потому что мир – это плохие результаты. Смотрите, что с Адамом произошло. Вот. Он этого не делает. Он, наоборот, говорит, что вы как бы соль земли. Вот. Вы должны влиять на мир, но не на мир для вас. 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира». То есть все здесь определенно. Они были посланы для одной цели, и цели только одной, для того, чтобы быть солью земли. Друзья, вы знаете, вся Библия говорит нам, как быть солью земли. В самых кратких словах, если объяснить, 18 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Вот что, друзья, значит соль земли и призвание людей к соли земли. Итак, мы с вами поговорим о влиянии. Это вторая важная, их много важных частей, но я выбрал самые важные. Это влияние, когда говорится о соли и о свете. Это влияние. Иисус говорит, соль земли важна, потому что нужно влиять добром, потому что есть влияние зла, и мы через минутку об этом будем говорить. Окей, влияние. Давайте поговорим с вами о влиянии. Во-первых, это должно быть доброе влияние. Самое первое, что мы выделили, это призыв к доброму влиянию и оказывать на других, друзья, еще раз повторю. Призыв к доброму влиянию и оказывать на других хорошее, доброе влияние. Опять, это может лучше быть объяснимо, когда, если человек задает вопрос, вот, ну вот проповедники, вот они должны быть вот таким влиянием соли земли. Меня, друзья, всех касается. Всех, абсолютно всех касается. Либо ты отец, либо ты дитё. И мы об этом будем говорить. Притчи, 1 глава, 7 глава, 7 стих, 8 стих. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. То здесь видно, как отец старается повлиять на своего сына, да, быть влиятельным для своего сына. Для того, чтобы сын, когда он в процессе возраста, то есть когда он рос, чтобы он в песочнице песком не посыпал себя, песок не ел, вел себя нормально, то есть чтобы его моральные стандарты были нормальны в обществе вокруг детей, чтобы он там не разбрасывал игрушки, то смотрите, здесь касается отца, который пытается быть добрым влиянием. Это касается отцов. Это касается детей. Либо ты сын, либо ты дочь. Ты должен услышать это влияние, о котором здесь говорится. То есть здесь точно видно, друзья, как отец пытается быть влиятельным отцом, дает который наставление. Обратите особо внимание на метод его влияния. Это страх Господень, друзья. Это страх Господень. То есть, если ты соль земли, в тебе должны быть какие-то признаки жизни, как отец. Если ты соль земли, в тебе должны быть какие-то признаки жизни, как дочь или как сын, который должен слушаться наставления отца. И смотрите, как здесь отец подходит к наставлению. И он говорит, что метод этого влияния, метод этой соли, этого света в мире, чтобы сын, когда подрастал, его моральные стандарты не занизились. Это страх Господень. Это страх Господень. Поэтому он говорит, начало мудрости – страх Господень. Что же такое страх Господень? Это значит иметь Божие влияние, друзья. То есть мы теперь не такие, какие мы были. Когда у нас страх Господень, у нас меняется речь, у нас меняются привычки, у нас меняется, у нас нет жаргона теперь. То есть мы другие, у нас все меняется. То есть мы под влиянием Бога. Это значит, мы теперь имеем совершенно другую речь, другие привычки, другие стремления. Другими словами, мы Божьи дети, которые в смирении подчиняются Божьему закону и других этому учат. Отцы детей – дети слушаются родителей. То есть он не использует какую-то человеческую мудрость там повлиять, а он используется влиянием тем, которое написано на страницах Священного Писания. Это радостное влияние очень, очень переполняет нас. Это страх Господень. До такой степени, что мы с этой радостью, мы не хотим огорчить его никак. Тринадцатый стих. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна». Она не годна. Она теряет свою соль, ее выбрасывает. Там нет признаков жизни. Вот. И второе, что здесь мне хотелось бы отметить, это призыв противиться плохому влиянию. призыв противиться плохому влиянию и не быть плохим влиянием. Матфея 18 главе, в 5 стихе и 6 стихе. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничий жернов на шею и потопив его в глубине морской». Для того, чтобы нам здесь понять, о чем идет речь, здесь не идет речь о детях. Мы это место поймем, если обратим внимание на третий стих, где Иисус говорит: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети». То есть здесь речь идет, как дети, это истинные христиане, смиренные христиане. Бог сильно, друзья, накажет, когда мы являемся плохим влиянием или плохим примером, то что будет? Он говорит, Иисус Христос: а кто соблазнит, то есть кто повлияет плохим примером, кто соблазнит, да? Очень часто мы не обращаем внимания, как мы показываем плохое влияние на друг друга. Нашим раздражением, мы нервничаем очень часто. Мы можем вспыльчивостью, с яростью сказать что-то. Так вот, Иисус Христос говорит, что если вы таким влиянием, и кто-то посмотрит на вас и будет под вашим влиянием, лучше было бы, если бы ему повесили мельничий жернов на шею. Не так, как на картинках рисуют такой. Мы говорим о большом, о таком здоровом, который ослы воротили, чтобы... Вот он такой большой. И на дно. Вот говорит, вот это хорошее место для этого человека. Да? То есть мы не должны, мы призваны противиться плохому влиянию. Очень часто мы нашим плохим настроением и можем кому-то повредить, окружающим людям. Итак, призыв противиться плохому влиянию и не быть плохим влиянием. Еще одно направление, где Иисус использует соль, дело в том, что есть влияние добра, так же, как есть влияние зло сатаны. Это зло сатаны я назвал. Это есть набожные лицемеры, если так сказать. Лицемеры – это актеры, которые люди, они служат Богу и показывают себя с поверхности. То есть внутренность их, Иисус Христос ее называет, это гнилье. Это гроб украшенный, это кости, которые гнилые, да? То есть они не являются солью земли, вот. То есть они используют, может быть, там какие-то привычки, какие-то там, как у верующих могут быть. То есть их трудно различить. Это фальшивая соль, друзья. И он называет таких людей лицемеры. «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». То есть их внутренняя природа человека не изменилась. Они могли очень красиво говорить, они могли очень умно говорить, но сами по этому слову не жили, друзья. «Оставьте их», Иисус Христос говорит, потому что это ложная соль. В ней нет никакой признаки жизни, друзья. «Оставьте их, они слепые вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Да? Вот, то есть вот такое есть влияние. То есть здесь нет признаков вот этой соли или вот этого действия. Он потом говорит в 23 главе, где он очень часто о них говорит: «Горе вам». Да? Он говорит: «Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». То есть здесь говорится, это не люди, которые соль земли, это не люди, которые свет миру, потому что они сами не спасают себя. Да? То есть они не ищут спасения, потому что внутри их оно есть влияние мира, и они любят по нему жить. «Ибо сами не входят, и хотящих войти не допускают». И поэтому он говорит здесь несколько раз: «Горе вам», 14 стих, «горе вам», 15, горе вам, вожди слепые». Потом он говорит: «безумные, слепые», два раза повторяется здесь. То есть это это люди, которые под влиянием дьявола, друзья. Поэтому он говорит, нужно в этом мире, этот мир нуждается в соли земли. Вот по всем вот этим пунктам. Следующее. Набожные лицемеры. Также есть ложное писание. Сегодня существует много всяких ложных писаний. Также это можно посмотреть в свете вот этих вот фарисеев, книжников, да? Вот, где Иисус в 16 главе, мы 15-12 прочитаем выборочно. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Да? А у них был процесс, они размышляли, думали, что о закваске ну, реально идет речь. Но со временем они тогда поняли, что Иисус говорит о том, чтобы беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Да? В краткости, у фарисеев, садукеев, у них учение было, чтобы быть ну, на поверхностном идеальном, что можно ну, заслужить, как-то угодить Богу. Да? Вот. У них вера была основана на наружи, а не внутри. И третье – это самолюбие, друзья. Самолюбие. Да? 16 глава, 22-23 стих. Это когда Иисус говорит, мне надлежит умереть, и третий день воскреснуть. Вот. И отозвав потом его Петр Иисусу, говорит, и начал прикословить ему, «Будь милостив все, Господи, да не будет этого с тобою». Реакция Иисуса Христа, смотрите, в 23 стихе. «Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазен, потому что ты думаешь, подчеркните эти слова, не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Ты соль земли, ты должен отвергнуться от себя, ты должен искать то, что угодно Богу, а не то, что угодно твоему человеческому «я». Мы очень часто самолюбивы, и очень часто мы можем упустить того, что самое главное для Бога, искать то, что хорошо для себя. Еще один элемент для того, чтобы понять, когда Иисус говорил о соли и о ее функции в этом мире, то нам необходимо задать еще один вопрос. Каким образом изображается эта соль? Каким образом, как мы уже говорили, Библия это просто пишет нам, как быть солью земли в этом гнилом мире. Вот, каким образом изображается соль? Третье. Давайте обратим на третье. Изображение миссии в церкви. Да? Миссии. К большому сожалению, сегодня очень много церквей, которые вот потеряли вот эту функцию, которые потеряли вот эту соляность, которую ну, ее ну, не сделаешь соленым. В ней нет признаки жизни. Хотя бы лавочки могут быть переполнены. То есть там проповедуется что-то другое. Давайте с вами посмотрим. Во-первых, изображение как соли. Церковь – это то же самое, друзья, соль. Да? То есть мы уже говорили, соль земли – это ловцы человек, соль земли – это церковь. Это то же самое церковь, да? Вот. Первое. Самое первое, что нам нужно отметить, изображение миссии церкви – это проповедовать Евангелие по всему миру. Марка 13, глава 10 стих. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Евангелие. Сегодня проповедуется Евангелие благосостояния. Сегодня проповедуется... Это популярно проповедовать. Сегодня проповедуется Евангелие благосостояния или же человекоцентризме. То есть, ну, мы не хотим унижить человека, они уйдут с нашей церкви, поэтому, ну, они, ну, не грешники, но ошиблись они. Библия говорит, мы живем в разрушающемся мире. И если мы не поверим в Иисуса Христа, если мы не будем нищие, мы не сможем себя понять, насколько мы грешные, мы не сможем понять, насколько милосерд Иисус Христос к нам. То есть, он говорит, Евангелие, проповедуйте Евангелие. Евангелие включает в себя понятие, это Божий гнев, это человек, он грешен, человек ничего не достоин, что человек, он грешен. И грех должен быть наказан неизбежно. И грех наказан. Если ты покаешься, Он тебе прощается. И Бог забудет все твои грехи. Грех Он наказан уже через Иисуса Христа. То есть проповедовать Евангелие, друзья, вот это соль земли, которая должна быть в церкви. Это история о Боге и о Его дорогом выкупе за мои грехи. Иоанна 10 глава, я, кажется, не поставил туда. Вот, давайте тогда Деяния 13 глава, 47 стих. «Ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя в свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». То есть, эта цитата взята из нескольких пророческих книг. Вот. Это нам поможет понять, что значит «должно быть проповедано всему миру». То есть, не только для иудеев, но и для края земли, для язычников, друзья. Вот это функция церкви, вот это соль земли, которая проповедует Евангелие. Вся сила в Евангелии. Изображение миссии в церкви – это также делать добро для всех. Галатам 6 глава, 10 стих. «Итак, доколе есть время, да будем делать добро всем». Да, вот как наша церковь, да, ради примера, да, иллюстрации. Мы откликаемся на проблемы там одной семьи или другой. То есть мы помогаем окружающим. Мы должны помогать обществу, в котором мы живем. Но смотрите, а дальше. «А наипаче своим по вере». Также мы должны особо заботиться не о окружающем мире, но заботиться о наших членах церкви, друзья. Заботиться друг о друге. И вот поэтому важно иметь церковь, и ходить в церковь, и быть членом церкви, да, потому что это является то, что заповедовал Иисус Христос, быть солью земли. Луки 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворяйте, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». То есть мы должны быть солью земли даже тогда, когда нам причиняет что-то не совсем хорошее. Матфея 16 глава, точнее стих 5 главы, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Соль земли – это церковь, которая призвана для того, чтобы восхвалять и прославлять Бога, чтобы установить Царство Иисуса Христа и проповедовать Евангелие по всему миру, друзья. Когда в церкви находится вот это вот, оно теряет вот эту соль, оно теряет вот это качество соли. Это когда очень часто люди используют рекламу для того, чтобы в церковь могли прийти как можно больше людей. Да, в Библии нигде не писано, чтобы мы делали рекламы там или звали в церковь, уговаривали грешников к покаянию. То мы должны проповедовать Евангелие. Мы не должны использовать какие-то методы или контекстуализацию, там, значит, говорить на одних определенных языках или там, значит, уподобиться в каком-то смысле миру. Да? Вот мы должны, чтобы мы, если мир хочет нас понять, мы должны быть вот перейти на ихний лад. То есть вот здесь ты потерял вот эту соль, здесь ты потерял вот эту соль земли, где ты устраиваешь, одним словом, плюрализм. То есть ты совмещаешь два мира в одно. И Иисус Христос говорит, ее не сделаешь соленой, с нее не будет никакого вывода. То есть там нет никакой признаков жизни. Следующее – прославлять Отца Небесного. Прославлять Отца Небесного. У нас время есть? Или что, у меня еще несколько страниц? Давайте мы тогда с вами продолжим, да? Следующее мы продолжим с третьего пункта. Пожалуйста, тогда для этого случая вы с друг другом среди недели, может, среди месяцев поговорить о этой теме, чтобы не забыть. Она одна большая тема, поэтому мне хотелось бы ее за раз, но мне здесь еще хватает. Вот. Вот. И поэтому мы в следующий раз продолжим тогда, время быстро идет. Хорошо, давайте тогда с вами помолимся.